Благодарю вас, брат Невилл. Благословит вас Господь. Добрый вечер, друзья. Очень приятно вновь находиться здесь, в этой скинии. Опять говорить о нашем Господе и Спасителе, которого, я уверен, все мы любим. Иначе мы не сидели бы в этом жарком помещении, в такой тесноте, как сегодня вечером, если бы мы не любили Его. Потому что цель нашего нахождения здесь — это выразить Ему нашу любовь. И мы с нетерпением предвкушаем, когда думаем о времени Его пришествия. Когда мы видим появление знамений Его пришествия, мы томимся ожиданием того великого часа, когда мы увидим Его. С тех пор, как я был здесь на прошлой неделе в воскресенье, уже многие ушли для встречи с Ним. Это миссис Форд, миссис Леви Форд. Ей было 80 лет, этой дорогой женщине. Некоторое время назад ушел в вечность ее муж. Он был ветераном испано-американской войны. И в истории своей жизни я упоминал имя ее сына. Это как раз тот, который когда-то собирался подарить мне, после того, как поносит, свой костюм, вы знаете. Это костюм, я думаю, что это был костюм бойскаута. И когда я пришел, чтобы получить часть этого костюма, там осталась только одна крага. Ллойд, возможно, сегодня здесь, тот самый парень. И на днях я был на похоронах его матери. И он попросил меня, сказал: «Билли, я желал бы, чтобы ты сказал что-нибудь в доказательство, что моя мать вновь воскреснет». И Господь дал мне проповедь. Точно об этом, совершенно. Когда Библия, вся природа, все, что сотворил Бог, говорит об этом, она воскреснет опять. Тогда кто скажет что-нибудь против этого? Бог так сказал, доказывает это природой своей, доказывает это словом своим, ее жизнь доказывает и все остальное, что она должна воскреснуть, понимаете? Не иначе, небеса и земля могут рухнуть, но это неизменно. Она должна опять подняться. Потом позавчера управляющий, который был со мною, мистер Бакстер, многие из вас помнят его, он говорил прямо с этой платформы. Его жена внезапно умерла от сердечного приступа. И он очень утомлен и очень опечален, и я надеюсь, верю, что вы вспомните брата Бакстера в ваших молитвах, потому что он один из наших братьев, он живет в Ванкувере, Британская Колумбия. Уже несколько лет, как его нет рядом со мной. И я слышал, что у его жены было что-то вроде неврастении, и затем внезапно с ней случился сердечный приступ, и она скончалась. Мы не можем сказать, в какое время нас позовут. И когда он зовет, мы должны быть готовы. Вот почему мы сегодня вечером здесь. Я был там в кабинете, точнее, в служебной комнате, разговаривал с мистером Моором. Он уговаривал меня, я пытался отказаться от поездки на праздник Благодарения. В День Благодарения я хотел бы провести собрание здесь. И затем направиться в Шревипорт, потому что навряд ли мне удастся это. И, наконец, он сказал: «Хорошо, если ты проведешь 3 собрания сейчас, а затем позднее по 7 печатям, тогда ты, во всяком случае, должен подарить нам один день». Итак, наконец, мы решили предоставить ему пятницу, субботу и воскресенье. И сейчас я обещал ему четверг, пятницу, субботу и воскресенье. И это будет... В День Благодарения будет 50 лет пятидесятницы в Луизиане. 50 лет назад он сошел в Луизиане. Теперь мы как бы настаиваем, чтобы завтра утром присутствовали все, у кого нет воскресной школы. Я вижу здесь нашего дорогого брата Дона Руделя, и я знаю, что у него утром будет воскресная школа. И, возможно, здесь есть служители из соседних мест, у которых есть воскресная школа. Мы желали бы, чтобы вы шли в вашу воскресную школу, если у вас таковая есть. Но если у вас нет воскресной школы, и вам нравится быть с нами, то я намерен говорить утром и поставить доску и учить на тему «Облик мужа совершенного» и начертить это на доске и показать Божьи запросы и как мы входим в полноту возраста мужа совершенного пред Богом. И затем завтра вечером, если воля Господа, я желаю говорить на тему «Мой проводник». Так что, если те из вас, кто не из этого города, и мы хотели бы начать эти служения пораньше. Я еще не говорил с пастором, но я желал бы, чтобы воскресную школу вы начали рано утром. И собрание в церкви, если возможно, начать завтра где-то в 6:30 вечера. Это даст людям возможность, если они желают остаться. Мы сможем закончить около 8:30. И тогда некоторые из них... Сегодня я встретил одну даму, которая ехала за рулем 3 или 4. Она сказала, что если мы закончим в 8 часов или в 8:30, то она доберется домой около 2:30 или 3 часов утра. Ее муж идет на работу. Все равно не будем делать ничего, кроме как даром терять время. Так что давайте придем в церковь пораньше. И нам не надо, вы знаете, мы не должны из этого делать какую-то форму. Вы знаете, что Бог без формы, Библия... Итак, мы надеемся, что вы все будете здесь, все, кто сможет. Так вот, если у вас есть ваши собственные служения, помните, что это внеденоминационная скиния, куда люди приходят. И большинство нашего народа состоит из людей нездешних. Если здесь есть какой-либо незнакомец, я хочу вам что-то показать. Я сейчас прошел к платформе, и я не вижу 10 человек, которых я знаю. Кто из присутствующих здесь не из города Джефферсонвилля? Поднимите руку. Взгляните, 99%. Вы видите? Это просто друзья. Кто приехал сюда за 100 миль? Поднимите руку. Таких 50%, которые приехали сюда за 100 миль. Кто ехал до сюда больше, чем 200 миль? Поднимите руку. За 300 миль отсюда? Поднимите руку. Взгляните-ка. Кто приехал за 400 миль? Поднимите руку. Смотрите. 500 миль отсюда? Поднимите руку. Взгляните, более чем 1/3 собравшихся приехали больше, чем за 500 миль. Видите, это просто друзья, что собираются. Мы собираемся здесь. Итак, мы признательны вам, и мы здесь для того, чтобы помочь вам. Мы здесь для того, чтобы сделать для вас все, что сможем. Теперь, я вот тут читал одно письмо, что передал мне мой сын, от женщины, которая сказала, что этот ее приезд, это будет 35-я поездка, когда она приезжает, надеясь, что за нее помолятся. 35 раз она проделала путь в сотни миль, 35 путешествий. И потом помните, что около 6 с чем-то сотен ожидающих в списке по всему миру, ожидающих интервью. Вы видите, довольно сложно. Если подумать о тех, кто здесь, то это не слишком много. Мы только слышали, что, видите, это по всему миру. Итак, мы... Интересно, а может, есть сегодня вечером в этом зале та женщина, 35 поездок, которая написала письмо, что она завтра будет здесь? 35 раз она была здесь, но за нее не помолились. Но я думаю, что ее нет в этом зале, может, еще даже не приехала, но я только что читал ее письмо. Так вот, я всегда старался, когда я приезжаю сюда, когда я поговорить о чем-то не просто, чтобы поговорить, и не о том, что было бы угодно людям. Я старался говорить о том, что было бы угодно Богу и помогло людям, понимаете, ради помощи, чтобы мы все могли, несмотря на то, к какой церкви вы принадлежите и к какому вероучению, но чтобы помочь вам в более тесном хождении с Богом. Вот причина нашего нахождения здесь, для более тесного хождения с Богом. И когда мы видим, что уже такой поздний день и приближение Господа, я сказал сегодня жене, если у меня не будет где-нибудь пробуждения, то я погибну. Я просто не могу этого перенести, у меня просто клокочет все внутри. О, у нас только что была целая серия собраний, где присутствовали тысячи людей. И не важно, что у вас 2 или 3 миллиона народу. Если нет оживления, то это всего лишь растянутое собрание, как мы называли в Кентукки. Вы знаете, мы все выезжаем, так сказать, на растянутое собрание. Но мы желаем пробуждения, когда движется Дух Господень среди народа. И люди спасаются, и совершаются великие дела, и производят нечто для Царствия Божьего. Теперь, на молитвенных служениях, обычно мы... Вы видите, почему мы не можем выстроить здесь молитвенную очередь? Просто такая теснота, что невозможно, видите? Но обычно в молитвенном ряду находятся люди, которые приходят и обнаруживают, что Господь реален. И мы видим, что Господь Иисус совершенно не изменился. Какой Он был, такой Он и сегодня, и всегда будет такой. В послании к Евреям 3:8 Библия говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же самый. И в собраниях людей, которые собирались услышать Его в те дни, может быть, они и не попали в очередь для молитвы, но у них была вера, они верили. И наш Господь поворачивался, и они верой своей прикасались к Нему. И поворачивался, и говорил людям нечто определенное, что они сделали, что было не в порядке. И чтобы они шли и будут исцелены, или шли что-то сделать, что-то исправить, или еще что-нибудь. Мы знаем о той женщине у колодца, и о женщине с кровотечением, о слепом Бартимее, и о многих, которые верой своей прикасались к нему. И сегодня вечером он все еще первосвященник нашего исповедания, и настолько велик, насколько он всегда был велик. Так вот, нам самим надо быть слугами его. Он виноградная лоза, источник жизни. Мы — ветви, которые принимают эту жизнь. Ветка приносит плоды, а не виноградная лоза. И теперь Христос трудится через церковь свою. Тогда, если мы сможем таким образом себя отдать, посвятить, что Святой Дух с нашей верой во Христа сможет взять нас под контроль, тогда Он сделает то же самое, потому что Он — Христос. И если вы здесь незнакомец и с нами, так обычно люди здесь, в этой скинии, наш пастор здесь молится за больных практически каждый вечер. Здесь за вас молится наш дорогой возлюбленный пастор, брат Невилл, человек, которого Бог слышит и отвечает на молитвы, брат Орман Невилл. И брат Дон Рудель, и другие братья, которые молятся за больных, и брат Джексон, я думаю, что он где-то здесь, он из другой сестринской церкви, из Говард Парк. И в этот раз, когда так многолюдно, если вы просто будете верить Богу, какая бы ни была нужда, и вы не знакомец, и я вас не знаю, вы просто просите Бога и увидите, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Увидите, не скажет ли Он прямо, Он знает вас. Он знает, что с вами не в порядке. Единственное, что вам надо делать, верить Ему. И тогда Он использует вас как один инструмент, а меня как другой. Иисус сказал, Святого Иоанна 14:7, «Верующий в Меня, дела, что Я делаю, и он совершит так же». Так вот, это о посвященном сосуде. Теперь, завтра мы собираемся обучать, как вам стать таким сосудом, чтобы Бог, Святой Дух, действовал через вас. Итак, видите, Он был, Бог был в столпе огненном, затем Он был, обитал в Сыне Своем, Христе Иисусе, теперь в Своей Церкви. Однажды Его назвали Отцом, затем Сыном, теперь Святым Духом. Это Бог, являющий себя этому миру. Единственный путь, как Он мог войти в Церковь, это прежде умереть за Церковь, чтобы осветить ее, чтобы Он мог являть Себя Самого через Свою Церковь. Затем Святого Иоанна 15 Он сказал, «Я виноградная лоза, вы ветви». Видите? А ветка просто приносит плод. Благословит вас Господь. И теперь, прежде чем мы... Как сегодняшний урок, и я не хочу вас долго задерживать, потому что я вижу, что люди стоят и уступают по очереди друг другу места и так далее. Мы с трудом пытаемся получить разрешение, чтобы поставить еще 300 или 400 стульев. Но городские власти, похоже, что не дозволяют этого, потому что у нас нет соответствующего места для стоянки машин. Мы получили разрешение из Индианаполиса, а потом городские власти, у нас должно быть место для стоянки машин. Если мы ставим 4 места для людей в зале, то нам надо иметь достаточно места, чтобы там снаружи поставить машину. А место для стоянки действительно принадлежит городу. Так что, видите, они... Наша церковь находится на расстоянии почти 1 фута от городской черты. И действительно, это шоссе, почему это было построено здесь? Потому что некоторые из вас, кто помоложе, может, этого не понимаете, но здесь был когда-то пруд. Я помню, когда я был мальчиком, мы катались здесь. И нам приходилось объезжать по полю вокруг пруда. Они построили дорогу как раз вокруг дороги, вокруг пруда. И я купил этот участок. Молился прямо на этом месте. Господь сказал мне купить его. Я думаю, это было около 30 или 32 лет назад. Прямо здесь, в огромном болоте. И сорняки были выше моей головы. И я купил этот участок за $160. Угол, прямо вот этот угол. И построили церковь. Теперь пусть Господь вас благословит. Я хочу, если это назвать темой, прочесть некоторые заметки по контексту. Сегодня я хотел бы обратиться к аудитории и говорить на тему «Человеческое влияние». И прежде чем читать и слушать слово, давайте склоним головы и обратимся к автору этого слова. И теперь, со склоненными головами и сердцами, в благоговении пред Его святостью, Я хотел бы знать, есть ли какие-нибудь, если сегодня вы имеете в сердце вашем какую-то жгучую нужду, можете просто поднять вашу руку пред Богом и сказать в своей молитве: «Господь Иисус, я нуждаюсь, скажи мне сегодня, исцели меня, помоги в моем финансовом затруднении, в чем бы там ни было». Он отвечает на все наши нужды. Благословит вас Бог. Около 90% из собравшихся. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе. Сейчас, пока мы обитаем в этой глиняной палатке, эта лодка плывет через житейское море. Верою мы поднимаемся выше Марса, Юпитера и Венеры, выше Луны и звезд и Млечного Пути. И ныне приближаемся верою к престолу Отца. Смотрите на сидящего там, на его пробитые руки и ноги. Пусть та кровь теперь ходатайствует в то время, как мы возложим наши дары на золотой алтарь вокруг престола Его. Во-первых, мы благодарим Тебя за Иисуса, который все то, о чем мы будем просить, сделал возможным для нас через нашу веру. Ты видишь эти руки. Ты знаешь, что кроется за стуком каждого сердца этих людей. И я возлагаю веру свою, Господь, на эту жертву на великом золотом алтаре Божьем, где ежедневно возжигается тимьян. Отец, я молю, чтобы Ты услышал и ответил на их молитвы. Даруй им желание их сердец. И теперь, когда мы собрались, Господь, на эти три собрания, мы находимся сегодня вечером в этом здании не для какой иной цели, кроме как для тесного хождения с Тобой, зная, что делать. Господь, что делать? Как сказал пророк, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Они поднимут крылья, как орлы. Они побегут и не устанут. Они пойдут и не ослабеют. Господь, научи нас, как ожидать, после того, как мы попросили, и верить, и знать, что Ты услышал. И на Твой взгляд, своевременно Ты пошлешь нам ответ вниз по золотым ступеням, с небесных коридоров, прямо в наши души. И мы получим, что мы просим, потому что мы верим этому. Освети сегодня наши уши, чтобы услышать, и наши сердца, чтобы принять. И пусть, когда окончится это служение, пусть мы скажем, подобно тем, которые шли из Эммауса, разве не горели наши сердца, когда Он говорил с нами по пути? Ибо мы просим это во имя Его. Аминь. Сегодня я хотел бы прочесть часть из Писания, которая находится в книге пророка Исаии. Завтра обязательно имейте с собой бумагу. Я хотел бы иметь здесь какой-то планшет или доску, чтобы начертить во время урока. И я хотел бы, чтобы и вы сделали это, если сможете, чтобы, вернувшись домой, вы смогли изучить. Шестая глава пророка Исаии. Я хочу прочесть несколько стихов из этой главы, чтобы взять на сегодня контекст. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его, и поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился дымом. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Тогда я сказал: «Вот я, пошли меня». Вот это так предприятие, когда мы представим, что это значит, когда мы изучаем видение Исаии. Я всегда любил Исаию. Он был одним из больших пророков. Исаия написал полную Библию. В Библии 66 книг, а Исаия написал 66 глав. Он начинает с начала творения, в середине книги он являет Новый Завет и Иоанна Крестителя, а в 56 и 60 главе он заканчивает тысячелетним царством. От Бытие через Новый Завет в Откровение. Великим мужем был этот Исаия. Наконец, высшая мера наказания. Умер как мученик. Каждый исполненный духом библейский муж был убит или преследовался правителями. Каждый из них, как вы можете вспомнить. Моисей, еврейские дети, и Даниил, и Исаия, Исаию пилой распилили на части. И так далее, Иоанн Креститель, всех апостолов, самого Иисуса, всех постигла смертная казнь или преследование со стороны правителей. И глядя, как развиваются события, те свидетельства дополнятся еще большими в ближайшие дни, понимаете? И если когда-либо было время, чтобы нам сплотить ряды, то это сейчас. Я думаю, что вы слышали о прошедшем время собрания, и у них это мощно прошло. И они собираются начать пробуждение. Это будет всемирное пробуждение, конечно. Вернемся к теме. У нас это будет в семи печатях. К этой теме о влиянии. Царь Озия был пастушком. Он подрастал, он любил природу, и он царствовал во времена пророчества Исаии. Исаия учился у одного из больших пророков. Я думаю, что это был Захария. Через него Исаия обрел разумение. Захария был пророком, когда явился Исаия. Исаия был призван, он был пророком. Пророки не создаются людьми, пророки рождаются пророками. Так вот, есть дар пророчества, который приходит в церковь, чтобы люди пророчествовали. Многие члены тела Христова могли это делать под вдохновением. Но пророк помещен в церковь Богом, предназначенный к дару пророка, то есть дар быть пророком, а не пророчествующим. Так вот, мы обнаруживаем, что этот молодой человек занял трон. Если вы хотите записать некоторые места из Писания, это вторая книга Паралипоменон, 26 глава. Вы можете прочесть, где рассказывается, что царь Озия после смерти своего отца Амасии, после его смерти, а он был праведным человеком, но отвернулся от Господа и был убит своим собственным народом, и его царское место занял Озия. И он воссел на троне и был помазан в возрасте 16 лет, просто мальчик. Но он был царем по родословию, хотя был просто юношей, и он поступал хорошо. Библия говорит нам, что у него был благочестивый отец и благочестивая мать. И под таким воздействием он мог стать никем иным, как благочестивым мальчиком. Потому что это было то, что все время стояло пред его взором. Вы знаете, что я думаю? У каждого есть свое собственное мнение. Но один из величайших, на мой взгляд, величайший президент, который когда-либо был у нас в этом народе, это был Авраам Линкольн. Вот. Не потому, что он был республиканцем, но потому, что он был тем, кем он был, благочестивым человеком. И он рос, и он служить Богу. И он сказал, кому я хочу отдать должное, сказал он, это моей благочестивой матери. Вся моя жизнь была под ее воздействием. Она научила меня молиться и познать Иисуса как моего Спасителя. О, кем ты являешься, таково и твое семейство. Вы растите своего ребенка в определенном окружении, и будет 98% успеха, что он пойдет прямо, чем когда вы воспитываете неверным образом. Наставь ребенка в начале пути, и он до старости не уклонится от него. Верно воспитывайте, учите детей ваших поступать правильно. Быть честными, быть прямыми и справедливыми, даже когда они в школе. Так вот, дети очень часто бывают склонны копировать друг друга и пытаются как-то проявить себя в школе. Но ты знаешь, я думаю, что если ты сам чего-то добьешься, вот тогда уже ты оценишь свой хороший аттестат. Если тебе завтра предстоит контрольная, вместо того, чтобы бегать где-то целый вечер, потом скачать на следующее утро и думать, «Ладно, я сяду рядом с таким-то, он смышленый, и я смогу списать у него». А если ты просто перед тем, как папа возносит молитву благодарения за завтраком, если ты просто скажешь, «Папа, вспомни меня в молитве, у меня будет контрольная по химии» или еще что-то, Когда вы молитесь, папа скажет, «Боже, благослови Джона, Марию с этой контрольной сегодня». Я говорю вам, это изменит ход событий. Запомните, мы можем получить то, что желаем, если будем просить с верою. Иисус сказал, «Все возможно тем, кто будет верить». Вы не имеете, потому что не просите, а не просите, потому что не верите. Он сказал, «Просите обильно, чтобы радость ваша была совершенна». Мне нравится это. Наше учение верное. Говори правильно, поступай правильно, думай правильно. Всегда мысли верно. У меня есть такой лозунг. «Поступай правильно, это твой долг пред Богом. Думай правильно, это твой долг пред самим собой, и ты пойдешь правильно». Вы не можете одновременно идти и на восток, и на запад, и вы не можете одновременно идти правильно и неправильно. Не имеет значения, насколько упорно вы думаете, что направляетесь в другую сторону. Если вы не едете точно на запад, и вы не едете на восток, если вы едете на запад. Итак, этот молодой царь, будучи в юные годы под влиянием своего отца, учил Израиль наставлениям Божьим. И затем вдруг он отвернулся в последние дни свои и учил против Бога. И его собственный народ, он был убит своим собственным народом. Казалось бы, это могло быть хорошим уроком для Озии. Но мы обнаруживаем, что когда Озия занял трон, то он начал тем же путем, как и его папа. Возвращая дело Божье, возвращая Израиль к поклонению Богу, он укрепился. И я всегда оценивал его в его молодые годы, потому что он не играл ни в какую политику. Хотя политика закручивалась и против него, но он, однако, неуклонно держался Божьей линии. И это так захватило молодого пророка, что он стал прямо героем. Он был примером для пророка Исаии. Исаия пошел в замок остановиться у него во дворце царя. Он его позвал, ему понравился Исаия. Исаия тоже был молодым, и они стали приятелями. И как тот царь, когда он выезжал там, и они, некоторые политики подходили и говорили, «Нам надо сделать то-то». То царь Озия прежде обращался к Господу. «Господь, Твоя ли воля, чтобы мы сделали так-то и так-то?» «Боже, дай нам такого президента!» И не только это, но дай нам проповедников. «Ищите прежде Царствие Божьего и праведности Его, а все остальное приложится». Должно быть, это было сильное влияние, потому что Исаия полюбил его. Потому что он увидел, что это был великий человек, и он прочно и твердо стоял с Богом. И вы знаете, каждый раз в дни нашей жизни и во всех наших делах, помните, что публика смотрит не только на пастора, как он выглядит и живет, но они также смотрят на прихожан. О, становится плохо, когда мы подумаем о церкви. Иногда, если пастор принадлежит к определенной организации или клану, и эта организация направляет его в определенную церковь, иногда руки этого пастора связаны той организацией, и бедный приятель желает служить Господу, и он думает, будучи так научен, будто единственный путь, как он может это делать, это служа своей организации. А если он поднялся и проповедал, что сказано в Слове, то церковь голосует за его исключение. И тогда он боится, что у него не будет шанса проповедовать Евангелие. Но в чем мы нуждаемся сегодня, это чтобы за кафедрой стояли мужи, подобные Озии. Неважно, какая там политика в его церкви или еще какая-то политика, он был заодно с Богом. Он ожидал, пока не получал «Так говорит Господь». Тогда он это делал. Этот славный малый, этот пророк, приятель его же возраста, находился с ним в храме. Нет сомнений, что они шли вместе и молились, и спрашивали волю Господа. И потом сравнивали это с законами Библии. Затем, если все было в порядке, Озия делал это. Если не было в порядке, он осуждал такую политику. Боже, дай нам побольше таких! И это захватило Исаию, потому что он был рожден пророком. И Озия стал для Исаии как герой. Вы видите, он был благодаря тому, что он стоял за Бога. Он стал героем в глазах праведника. А может быть, там не было слишком много праведников, понимаете? Но чего мы желаем, это чтобы наша жизнь имела значение для Бога. Кто-то наблюдает за тобой. На днях я заходил за кем-то. А там у них по соседству, там был вечер рок-н-ролла в большой деноминационной церкви. И они танцевали до часа ночи. И они дразнили кого-то, кто приходит в скинию. И говорили, что сюда ходят святоши, потому что у нас нет деноминации. Да, у меня была возможность. Вы можете себе представить, что произошло. Но дело в том, что... Так что эти люди, несомненно, та молодая женщина, что сделала это замечание, если бы она только знала истину. Несколько недель назад я был в горах, и на обратном пути, когда я возвращался домой, мы направлялись, наше семейство, немного отдохнуть туда, куда мы поедем опять на следующей неделе, если позволит Господь. И тогда, однажды ночью, я увидел видение. Это была приятная, красивая женщина. Бежала молодая женщина. Она держала вот так свою руку, и она умирала от сердечного приступа. Прекрасная женщина. И она упала и скончалась. И ангел Господень сказал, «Вот, когда ты услышишь об этом, запомни, они скажут, что она покончила жизнь самоубийством, но она умерла от сердечного приступа. Сейчас почти 4 часа, так что ты просто скажешь «в 4 часа», и он оставил меня». И я не будил свою семью в том лагере, где останавливаются пастухи, куда мы ездили сгонять скот. Я просто дал им поспать до утра, и потом на следующее утро я упомянул об этом. Я сказал, одна молодая, очень красивая женщина умрет от сердечного приступа. И через 2 дня мы услышали в дороге по радио, что эта мисс, не могу припомнить ее имя, Монро, миссис Монро. Я думаю, что это было ее сценическое имя, что-то вроде этого, а имя ее было как-то иначе. И она умерла, и они сказали, что она покончила самоубийством. И вот, нет никакой разницы, сколько я об этом говорю. Они все равно будут говорить, что она совершила самоубийство. Но она не сделала этого. Она умерла от сердечного приступа. Если вы видели, она пыталась позвонить по телефону. В ее руке была трубка. У нее был сердечный приступ. Они сказали, что там были таблетки снотворного. Она принимала их из той баночки в течение месяца или больше, видите? Она умерла от сердечного приступа и умерла без 4 или 5 секунд 4. Точно. Я читал историю ее жизни в журнале о том, как она была внебрачным ребенком. И как она перемывала горы посуды, а ее мать в психбольнице. И она тосковала. Но у нее, у этой женщины, я думаю, была самая лучшая фигура в мире. Но она тосковала о чем-то таком, чего не купишь за деньги. Я подумал, о, я рассказал бы ей об этом. Я знаю, в чем она нуждалась. Вот так. Может быть, члены известных церквей, красивый, знаменитый Голливуд, где все декорации и мишура. Но они видят этих людей. Она могла видеть, что их жизнь не отличается от того, что делала она. Требуется воздействие. Требуется сила воскресения Христова среди народа, чтобы они видели, что Христос — это не статуя, висящая в здании, но Он — живое существо в форме Святого Духа, живущий в мужчинах и женщинах, приносящий мир и довольство и счастье. О, если бы мы только успели достичь ту молодую леди до того, как она оставила этот мир. Так вот, воздействие. Мы обнаруживаем, что жизнь Озии воздействовала на этого пророка до того момента, как Озия построил стены и укрепился. И забрал обратно от филистимлян земли и то, чем они обладали, и так далее. Так что слава его дошла до Египта. И я говорю вам, из всей хроники царей не было никого, за исключением Соломона, чья слава простиралась бы подобно славе Озии. Почему? Потому что он подал пример. Он стоял с Богом. Неважно, что думал его народ, что думал кто-то еще, как там пытались воздействовать на него политики. Он прямо стоял с Богом, и Бог его благословил. Это было великой помощью тому молодому пророку. Как Бог благословляет человека, который верен Слову Божьему? Да, он, может быть, не будет очень популярным, но он будет благословлен. И теперь людям приходится сделать выбор. Или ты желаешь действовать, как остальные приятели, или же желаешь быть благословлен Богом. Да, вы можете сделать ваш выбор. Если вы собираетесь жить подобно остальным, вы будете благословленными ими. Но обратите все ваши желания и помыслы к Богу, и вы будете благословленными Богом. Итак, вам приходится избирать ныне, кому служить, как сказал пророк. Помни всегда Создателя твоего, всегда помни. Вот, но когда этот царь дошел до того, что стал таким великим человеком и влияющим на Исаию и, конечно, на праведников своего царства, он дошел до того, что он почувствовал себя самоуверенно. Вот где вы совершаете вашу ошибку. Вот где так много праведных мужей вкушают пыль позора, вкушают пыль поражения, потому что они начинают чувствовать себя самоуверенно. Вы начинаете думать, что вы так долго жили для Христа, что вам уже становится неважно, что Он вам предъявляет, вы принимаете свое решение, желаете вы этого или не желаете. Ты должен продолжать служить Богу. Неважно, кем ты был 10 лет назад, но кем ты являешься теперь. Царь дошел до того, что он подумал о себе самом, что он поднялся. Гордость вошла в сердце его. И это то, что происходит с нами. Извините меня за это выражение, но именно это случилось с нашими церквами по всей стране. Там замечательные люди. Одни из лучших людей в мире ходят в церковь. Я думаю, что лучшие люди ходят в церковь. Но дело в том, что система организации возвысилась. Это то, что случилось с методистами. Это то, что случилось с баптистами. Это то, что случилось с назарянами. С пилигримами святости, с пятидесятниками. Возвысились своевольные, себялюбивые, гордые, так что ничего им и не скажешь. Бог не может отыскать путь к их сердцам. Это потому, что они стали такими всезнайками, что никто ничего им и не скажи. Они выстраиваются вокруг да около рассуждений с братьями и тем самым строят вокруг своего вероучения. И делая это, Бога оставляют на заднем плане. Это то, что случилось с докторами. Когда они стали такими себялюбивыми, что они уже не нуждаются ни в какой помощи от Бога, вот когда я не хочу, чтобы со мной играли. Да, вы исключаете откуда-нибудь Бога, вы просто... Я хочу, чтобы и меня тоже исключили. Понимаете? Потому что прежде вы всегда должны помнить Бога. Его возносите. Как много сегодня... Возьмите семью, которая начинает ходить в церковь. Бог исцелит эту семью. Он благословит их и наполнит их жизнь Святым Духом. Детки будут молиться за столом, они будут молиться перед сном. Мама и папа соединят руки и помолятся. И до тех пор, пока они будут вот так делать, они будут оставаться семьей. Но только у них появится... Сначала ты знал, что они ничего не имели, может быть, ходили пешком или ездили на старой ржавой машине. Наконец, у них появилась машина получше, дом получше, и вы узнаете, что они тогда уже хотят того, что они, что этот мир называет более высоким уровнем общения. Они переезжают, у них уже другое соседство, и там они обнаруживают, что они попали под дурное влияние. Вы всегда должны находиться там, где Царство Божье, где изливается слава Божья. Стойте там, где вы можете питаться духовно днем и ночью. Потом вы узнаете, что в семье начались разделения и мирское, и они стали высокомерными. Так поступил Озия, он возвысился, возгордился. И теперь мы видим, что он попытался сделать. Что с ним действительно случилось, когда он возвысился в сердце своем? Библия нам рассказывает во второй книге Паралипоменон в 26 главе. Мы тут находим, что он вошел в храм Господень с кадильницей в руке своей, чтобы воскурить фимиам Господу. И когда он это сделал, то за ним пошел служитель храма и с ним 80 других служителей и сказали ему: «Не делай этого! Ты не прав! Ты не служитель! Ты царь, а не служитель!» Но он разгневался и погорячился, он вышел из себя, и он все равно зажег кадильницу. И Бог тут же поразил его проказой, в то время как он стоял там в гневе своем, и он умер прокаженным. Им пришлось вывести его из храма. Вот из чего мы хотим извлечь урок. Если этот человек, способности которого Бог благословил, но он не был удовлетворен этим, он захотел занять место кого-то другого. Ты не можешь быть тем, как конгрессмен Упшоу. Вы помните его, это тот, который хромал 68 лет и был исцелен там на собрании, вы знаете. Он был конгрессменом Соединенных Штатов. Он сказал: «Ты не можешь быть тем, кем ты не являешься». И это близко к истине. Тебе надо находиться в твоем призвании, к которому тебя призвал Бог. Так вот, пока он оставался царем, и как царь, он был благословением для народа. Но когда он подумал, что он служитель, тогда он думал, что раз Бог его благословил, то он может стать кем пожелает. Но он был благословением для народа как царь. Но не благословением, он стал проклятием для них, когда он попытался занять место служителя. И мы видим множество таковых. Каждый хочет завладеть мячом, видите? Когда вы играете в футбол, когда футбольный сезон, мы не хотим, чтобы каждый старался отобрать мяч от того, кто его получил. Но стараться оградить того человека, защитить его, дать ему прорваться, мы пытаемся забить гол, понимаете? Вы можете представить себе такую нетренированную команду, чтобы найти человека, своего же человека, бегущего по полю с мячом, чтобы забить гол, и потом, вместо того, чтобы убрать с его пути врага из команды соперников, чтобы дать своему же человеку, у которого мяч, прорваться,
Каждый пытается вырвать мяч из его рук.
Еще бы, вы точно проиграете?
А сегодня у нас творится то же самое.
Когда мы видим, как Бог выходит на сцену и собирается нечто определенное благословить,
давайте не будем подпускать к этому никаких врагов.
Давайте использовать наше воздействие не как нападающие, а как полузащитники,
полузащитники, ограждающие бегущего.
Пусть он прорывается с мячом, если оппозиции уже нет.
Все, что тебе надо делать, это просто бежать.
А мы должны быть полузащитниками.
Я говорю о распространенном повсеместно, об организации по всему миру обществ деловых людей полного Евангелия.
И не так давно, мне кажется, это было в Кингстоне, на Ямайке,
когда у них на том собрании был Кастро и другие, или же мы были там у него, вот как это было.
И там были знаменитости со всех островов.
И там бизнесмен пытался проповедовать Евангелие.
Он не на своем месте.
Нам, проповедникам, бывает тяжело сохранить равновесие.
Они оказывают очень небольшое воздействие.
Какую-никакую технику, таким образом или таким образом, и так стесняются, что не знают, что тебе и делать.
Много раз бывает, что в церкви происходит пробуждение, и кто-то захочет выйти и вести молитвенное собрание.
Потом у него появляется какая-то мысль, которая расходится с тем, что сказано в Библии, но все-таки он думает таким образом.
И он начинает оказывать влияние и оттаскивает других.
Что надо делать, это предохранить это послание, чтобы шло, как оно идет.
Стоять твердо с ним и отбивать атаку на него, если мы собираемся пересечь заветную черту.
И я сказал, братья, что-то не в порядке?
Ребята, вы бизнесмены.
Во-первых, вы не понимаете самого подхода.
Вы не понимаете самого подхода к служению,
потому что служение — это призванный Богом дар.
Бог поставил в церкви одних апостолами, других пророками, учителями, евангелистами и пасторами.
Бог поставил их там для усовершенствования церкви.
Бизнесмен может свидетельствовать?
Женщины, домохозяйка, неважно, может быть, ты горничная у кого-нибудь в доме. Свидетельствуй.
Делай все, что можешь для царствия.
Но никогда не вносите свои собственные идеи.
Просто говори, что говорит послание, так и продолжай, понимаете?
И тогда, может быть, ты окажешь какое-то воздействие.
Да, не пытайся проповедовать до тех пор, пока ты не знаешь, что Бог призывает тебя.
Стой твердо в своем свидетельстве.
Иначе ты попадешь в ложную категорию.
Тогда у вас все будет в беспорядке.
Вот так.
И это вообще не угодно Богу.
И вот здесь доказательство.
Когда этот царь, так вот, когда служитель из того здания упрекнул его и сказал ему правду,
и попытался сказать ему, что тот делал неправильно, что Бог призвал для этого только потомков Аарона, и они были посвящены только для того служения,
это было все, что они делали, они были для этого посвящены.
А царь, неважно, насколько он был праведен или насколько Бог его благословлял, он не имел права возжигать фимиам.
Он пытался занять место священника, чего не должен был делать.
А когда его упрекнули, он разгневался, он вспылил,
и как раз, когда он разгневался, на его лице появилась проказа.
Его поразила проказа.
Тогда он уронил кадильницу и выбежал из здания. Видите?
Пытаясь подражать кому-то другому.
Мы не должны этого делать.
Со злости он сделал неправильно и был поражен.
О, конечно, это было уроком для того молодого пророка.
Увидеть теперь, что неважно, насколько великим был человек, он должен пребывать в своем призвании.
Я осознаю, что это записывается на ленту, и я знаю, что это пойдет по всему миру.
И в джунгли, и к дикарям, и повсюду.
Послание этого вечера будет переводиться на разные языки.
Но я говорю это от всего сердца, как могу.
Многие люди говорят, почему ты не примыкаешь к каким-то организациям?
Почему ты не идешь с пятидесятниками?
Почему ты не идешь с этой группой?
Почему ты не позволяешь всех этих мелочей?
Как я могу это сделать?
Я должен стоять с этим посланием.
Когда ангел Господень явился там на реке в том свете, как вы видите,
и когда это подтверждено правительством и повсюду, наукой, научным исследованием, что это правда,
и он сказал мне стоять с этим словом. Тогда как же я променяю это на вероучение?
Если те люди делают там это, пусть они делают. Но мы призваны проповедовать Слово. Не идите на компромисс, стойте на Слове. Итак, теперь вы видите причину, почему опасно пытаться идти на компромисс и делать что-то другое. Или пытаться возвыситься в себе самом и сказать, «О, я могу делать это и заработать больше денег. Я могу делать это, и все братья будут со мной согласны». Если я пойду на компромисс с этим словом, 99% служителей тут же повернутся. Это замечательно, это хорошо. Теперь я знаю, многие из них зовут, что это? Хлеба и рыба. Глядя, что люди исцеляются, различаются помыслы сердечные, проявляются силы Божьи и так далее, они приглашают тебя туда, чтобы устроить собрание и набрать людей в своей церкви и все такое. Но когда доходит до того, чтобы согласиться на основании слова, они уходят от него прочь. Видите? Вы не должны ничего этого делать. Стойте со словом. Так вот, это было уроком для того молодого пророка, что неважно, кем он пытался быть, он должен был стоять в своем призвании. О да, он научился Божьему порядку для человека. Божий порядок для мужчины – это стоять на своем месте. Божий порядок для женщин – это тоже стоять на своем месте. Вы не можете занять мужское место. Они пытаются это делать, но вы не делаете это. Мужчина, не занимай женских мест, не одевайся как женщина. И женщины, не одевайтесь подобно мужчине. Библия говорит, что так делать неправильно. Библия говорит, женщина, которая надевает одежду, относящуюся к мужской, это пред Богом грязь, мерзость, видите? Но теперь вы едва можете их отличить друг от друга, видите? Вот, что вы можете делать, как только возмущаться против этого? И что ж, когда ты делаешь это? Вы видели этот судебный процесс на этой неделе здесь в Индиане? Какой позор! Меньше чем 15 лет назад одна семья здесь, из Порт-Фултона, я думаю, сегодня здесь находятся некоторые семьи, здесь, в Порт-Фултоне, они выгнали из школы девочку за то, что она пришла в школу в шортах. А на этой неделе подали в суд и постарались выгнать из школы девочку, и они сделали это за то, что она отказалась ходить в школу в шортах. В чем дело с нашим народом? Я думал, что это свободная страна. Я думал, что мы имеем право религиозного вероисповедания. Ее отец поднялся и сказал, «Это против нашего вероисповедания, чтобы наши дети носили шорты». Чтобы наша девочка 16 или 17 лет носила шорты. Это против нашей веры. Но они выгнали и исключили ребенка из школы. Я понимаю, что каждый, кто не согласится и не войдет в международное соглашение этого сообщества, которое они пытаются сформировать, объединить вместе все церкви в Федерацию Церквей, что всех, которые не войдут и не объединятся с ними, они сделают их маленькой провинцией, они сошлют их на Аляску. Так что вы можете подготовиться к холодному климату, потому что похоже, что уже начинается. Да, какой позор! Мой пожизненный друг Джим Пул, его сын сегодня стоит здесь. Я желал бы, чтобы его отец приехал и сделал то, что сделал его сын. Мы разговаривали сегодня по телефону. И он рассказал о каком-то комментаторе новостей. Я не припомню сейчас, кто это был. Но он сказал так. Раньше было так, что американцы раз в неделю мылись и каждый день молились. И добавил, а теперь они каждый день моются и раз в неделю молятся. Думаю, что я лучше предпочел бы не мыться. Но это показывает, насколько мы упали. Что случилось с этим народом? Около 5 лет назад я был в Огайо, и там у меня было собрание. Как называлось то место, где это было? А, Четаква. Я слушал передачу новостей в отеле, и сказали, «Сегодня цветок свободы увял в зале суда в Огайо». Люди амиш, они не посылают своих детей в общеобразовательные школы. У них свои собственные школы. А там, где это произошло, у них не было вблизи средних школ. А по закону штатов Огайо и Индиана, я думаю, что это государственный закон, все дети до 16 лет должны ходить в школу. И у того человека было два ребенка, мальчик и девочка, которым еще не было 16. И они отказались посылать их в общеобразовательную школу, где обучают этике Дарвина. Что человек произошел из одноклеточного, стал обезьяной. И это все, кем он является, просто прославленной обезьяной. И поэтому они были не согласны с этим, и они не хотели, чтобы их дети это слушали. Тогда их потащили в суд. Этот умник-судья, в стрижке под горшок, в рабочем халате, обратился к пожилым родителям. Он сказал: «Сэр, в этом штате Огайо есть закон, который гласит, что ребенок должен посещать школу до 16-летнего возраста». Сказал: «Вы отказываетесь посылать ваших детей? Что вы ответите?» Он сказал: «Почтенный господин, я уважаю законы этого замечательного штата, уроженцем которого я являюсь». Он сказал: «Но когда-то мы приехали сюда, наши праотцы, ради религиозной свободы. Вот почему мы здесь, ради свободы вероисповедания. Согласно нашей религии, мы не верим, что мы из животных перешли в людей. Мы верим, что мы были сотворены по образу Божьему. Поэтому это против нашей религиозной веры, отправлять наших детей в школу, которая такому учит. Потому что у нас здесь нет средней школы, куда могли бы ходить наши дети. И это не потому, что мы вас не уважаем. Мы уважаем то, во что вы верите. Но что касается нас, то мы этому не верим, и мы не хотим, чтобы этому учили наших детей». Тот сказал: «Или вы пошлете ваших детей в школу, или вы и ваша жена проведете 2 года в тюремном заключении». И спросил: «Каково ваше решение?» Отец ответил: «Мы с матерью этих детей проведем 2 года в тюрьме». Они повернулись и пошли. Судья, должно быть, почувствовал какое-то осуждение. Он сказал: «Вспомните, разве не сказано в вашей Библии, отдавайте кесарю кесарева?» Отец обернулся и сказал: «А Богу отдавайте?» Журналист сказал: «Да, вот когда свобода». Судья сказал: «Я приговариваю вас к 2 годам». И тот сказал: «Тогда свобода, цветок свободы, увял сегодня в зале суда». Все-таки эти дункарды, то есть, вернее, люди амиш, несмотря на то, как странно они выглядят, но они верят в святую жизнь. И среди них нигде в Соединенных Штатах нет ни одного случая детской преступности. Ни один человек, ни один ребенок из их религии не был преступником. Пусть они будут странными, насколько им угодно, но они воспитывают правильно. Я их не упрекаю. Но послушайте, в тот момент цветок увял, но через 10 минут он вновь ожил. Государственные обвинители все как один отодвинули свои книги и сказали: «Тогда мы уходим в отставку, потому что если вы нарушаете конституционное право, то они и остальное нарушат». Вы обратили внимание, как на днях, когда тот мудрый старый епископ из методистов, что он сказал о той, говорил о той молитве в церкви, в школе? Это не была методистская церковь. Тот епископ был достаточно мудрым, чтобы знать это. Это была другая группа, глядя, как далеко они могли зайти, введя силой молитву в школе. Если они провели это, они проведут и другое, так быстро, как только смогут. Они, как могут, прощупывают каждую дырку. Не беспокойтесь, им это удастся. О, мы желаем крест, мы желаем Христа, сейчас пока еще можем. Не попадайте под влияние людей, которые вам нальют, может быть, еще больше похлебки. Не попадайте под воздействие людей, которые дадут вам машину получше, чтобы в ней кататься, или домик получше, чтобы в нем жить. И продадите ваше первородное право на Христа. Не делайте этого, смотрите, что вы делаете. Всегда следуй за теми, кто под воздействием и при поддержке Божьей, чтобы ты знал, что с ними Бог. Не следуйте за ложным воздействием. Да. Ладно. Не пытайтесь занимать место другого. Видение в храме. Он увидел на престоле превознесенного Бога. Превознесенного Бога. Вы видите, что этот царь, который... Он показал Исаии пример.
И Исаия увидел, что тот царь, как только он вышел из своего призвания, Бог поразил его проказой. Тогда Исаия подумал, что же мне делать? Озия был мертв, а он сильно опирался на его руку. И он подумал, что кончено, что же ему делать? Сама жизнь чуть было не потеряла для него значения. Итак, что же сделал молодой пророк? Он пошел в храм для молитвы. Он упал у алтаря, и он возопил. Иногда Бог допускает, что сама почва уходит из-под наших ног. Иногда Он допускает, что болезнь поражает нас. Он допускает, что разочарования, сердечные боли досаждают нам. Иногда Он делает это, чтобы ты оказался там, где находился бы под воздействием благой вести. Пусть у вас хватит мудрости это понять. Не будьте настолько глупыми, чтобы уходить прочь. Обратите внимание, Исаия понял, что он должен найти что-то иное. Итак, что он сделал? Он пошел в храм, он поднял руки и возопил к Богу, и он вошел в видение. И когда ему было видение, он увидел Бога, не внизу на престоле, но вознесенного наверху. Вот это да! Края его рис тянулись к нему, возносились к небесам. И он увидел, как туда и сюда по храму летали серафимы. Ого! Серафим означает «воспаляющие». Вот что означает слово «серафим», который рядом с алтарем. Действительно, именно серафимы принимают жертву и очищают поклоняющегося, и затем представляют его Богу. Это делает серафим. Вот, этот серафим — ангельское существо. Они ближайшие к Богу, прямо у жертвенника. И они принимают жертву. Это показывает справедливость Божью, что грех не может войти в его присутствие, если не будет искуплено. Видите? И эти серафимы, вы помните из семи периодов церкви, что они охраняли благую весть с обеих сторон. Вы помните, мы их встречали стоящими в Эдемском саду с пламенным мечом. Они охраняют алтарь. Великий пророк Исаия, когда он вошел в дух, он прежде увидел Бога, вознесенного в небесах, превыше всех земных царей. Сказал, «Я увидел царя, Господа, сидящего высоко и превознесенного». Тогда он увидел настоящего царя, и края рис его тянулись к нему. И он увидел серафимов, летающих по зданию. Они закрывали крылами лица свои, и ноги свои, и двумя крылами летали. И они восклицали, «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий! Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» Что за музыка? Что за рифма? Вы скажете, должно быть, они говорили это очень нежно. «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» Исаия сказал, «И поколебались храмовые столпы от гласа их». Они не просто говорили это «Свят, свят, свят». О, что за голос! Но сказано, «И поколебались верхи врат от гласа их». Они громко восклицали, стоящие рядом с Богом ангельские существа. Восклицающие «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий». То заведение, вот это да. Взгляните еще раз. Исаия, который опирался на руку Озии и увидел, как тот умер от суда Божьего, и потом увидел, как эти святые существа, что были рядом с Богом, эти серафимы восклицали, «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» И те святые ангелы закрывали свои лица. Святые ангелы закрывали святые лица в присутствии святого Бога. Кто же тогда мы? О, вы, методисты, баптисты, пресвитериане и пятидесятники! Кто мы такие? Когда святые ангелы закрывают крылами свои святые лица, находясь в присутствии Божьем. когда ангелы, существа, которые действительно превыше ангелов, ангелы там не находятся, только серафимы, они превыше ангелов. А Бог настолько свят, что они закрывают свои лица в присутствии святого Бога. И единственное, что они могли говорить, это «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий». Вот так. У них специальное покрытие, чтобы находиться в присутствии Божьем. В каком покрытии нуждаемся мы? Они должны были быть покрыты. Вот что я хочу сказать прямо сейчас. Крови Иисуса Христа совершенно достаточно. Видите? Христос не умер за серафимов. Нет, нет. Но они были существами сотворенными. Он не умер за ангелов, он умер за грешников. Он не умер за святых людей, он умер за несвятых. И пока ты думаешь, что ты святой, тебе нет от него никакой пользы. Но когда вы осознаете, что вы ничто, тогда он умер за вас. Понимаете? Когда ты осознаешь, что ты ничто, тогда ты как раз тот, за которого он умер. Бог всецело свят. В нем нет ничего, кроме святости. И это все. Чистота. Теперь, давайте на несколько минут обратим внимание на эти крылья. Мы обнаруживаем, что двумя крылами он закрывал свое лицо. Подумайте только, даже святые ангелы закрывались лица свои в присутствии святого Бога. И единственное, что они могли говорить, это «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий». «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий». И сказано, что они взывали днем и ночью. И это первый шаг, чтобы сошел Бог. Днем и ночью, не затихая. А вы думаете, что мы создаем много шума? Что вы думаете о тех миллионах, которые вокруг престола? Что от голоса поколебались храмовые столпы, когда только один из них воскликнул «Свят, свят, свят!». Вы знаете, что его голос сотрясал храм? Когда миллионы восклицали вокруг престола Божьего «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!». «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!». Крыльями закрывая свои лица, крыльями закрывая ступни ног, в почтении и благоговении. Да. Теперь нет ни благоговения, ни почтения к чему-либо, что говорит о святости. Ты говоришь о святости, тебя обзывают святошей. Нет благоговения, нет почтения ни к Богу, ни к Его народу, ни к Его слову. Чем они собираются закончить, вся эта толпа? Я думаю, что ты прав, Бен. В тот раз ты попал прямо в точку, сынок. Да, это верно. Чем закончит эта непочтительная группа? Чем закончит эта непочтительная толпа? Вот в чем дело. Те, у которых вообще нет почтения к Богу. Вы знаете, раньше было так, что если мужчина или женщина говорят, что они христиане, то люди уважали. А сегодня им хочется посмотреть, насколько они могут над этим посмеяться. Видите? Непочтительная группа. Увы, почему? Вы знаете это? Вот в чем причина. Они не осознают, что это истина. Они не осознают Бога. Они не помнят, что Библия говорит, ангелы Божьи ополчаются вокруг боящихся Его. Они не просто приходят только посетить их, но они ополчаются, разбивают свои палатки. Аминь. Ангелы Божьи ополчаются вокруг боящихся имени Его. Они находятся там днем и ночью. Как тот негритянский брат пел песню «Ангелы меня оберегают». Дни и ночи ангелы меня оберегают. Это верно, и днем, и ночью ангелы меня оберегают. Иисус сказал о малых тех, «Смотрите, не причиняйте вреда ни одному из малых сих, ибо их ангелы всегда пред лицом Отца Моего Небесного». Видите? Они всегда их окружают, охраняют. А эти, нечестивые люди, даже не верят этому. Если воля Господа, то мы будем утром говорить об этом, о благочестии и нечестии. Заметьте, они даже не верят этому. Они утеряли всякое приличие, всякое уважение и благочестие, и однако же ходят в церковь. Самая непочтительная толпа – это из тех, которые ходят в церковь. Это верно? Какой-то торговец спиртным, самогонщик, проходит мимо по улице полупьяный, ты заговоришь с ним о Господе, и он остановится и будет говорить с тобой. А некоторые из этих обросли мхом, так называемые верующие члены церкви, они посмеются тебе прямо в лицо, потому что они не желают, конечно. Они непочтительны. Представьте себе, ты должен принадлежать к их клике, или даже не проживая на их стороне улицы. Видите? Это правда? Непочтительные. Так вот, эти ангелы, когда они в присутствии Божьем, они верили. Давид сказал, вы помните, несколько вечеров назад я проповедовал, он сказал, Давид сказал, я всегда ставил пред собою Господа, чтобы мне не поколебаться. Оттого, сказал он, даже и плоть моя успокоится в уповании. Да, господа? Потому что я знаю, что он не оставит душу мою в аде и не даст святому своему увидеть тление. Ибо Господь всегда предо мной. Куда бы ты ни шел, помести Бога. Если кто-то разозлился и ругает тебя, помести Бога между ним и собой. Если парень обзывает тебя святошей, помести Бога между ним и собою. Если жена злится на тебя, помести Бога. Если муж злится, помести Бога. Если дети досаждают тебе, помести Бога. Понимаете? Что бы вы ни делали, помещайте Бога. Если папа с мамой тебя шлепают и исправляют, помести Бога. Помните, что Бог сказал об этом? Наставь ребенка в начале пути. Понимаете? Всегда помните, помещайте Бога. Помещайте Бога пред собою, и вы будете благоговеть пред Ним и почитать Его. Это верно. Теперь смотрите, двумя крылами он закрывал лицо свое, и двумя крылами, это означает почтение, почтение пред Богом, наклонился, закрыл свое лицо. Вот, у нас нет крыльев, чтобы закрыть наше лицо, мы склоняем наши головы к его ногам, склоняем наши головы и молимся в благоговении и почтении. Да, друзья, признайте это. А двумя крылами он закрывал ноги свои, покрывал свои ноги, это представляет собой смирение и почтение. Подобно Моисею, Моисей из почтения к Богу, стоя на святом месте, снял обувь свою. Видите? Он что-то сделал с ногами своими. Павел, в знак почтения к Богу, благоговея, когда ангел Господень явился пред ним в столпе огненном, он упал на землю на лицо свое. Почтение. Иоанн Креститель, у него было такое почтение, когда он увидел приходящего Иисуса, он сказал, «Я даже не достоин прикоснуться к ногам его». Видите? Ступни ног. Это показывает почтение. Видите? О, осознайте! Только одно необходимо осознавать – свою ничтожность. Если ты желаешь достигнуть чего-то с Богом, умолись. Не строй из себя большого, подобно Озии. Он оказался там, и он сказал, как бы там ни было, я сделаю это. Или я, незачем вам учить меня. Видите, ему надобно было смирить себя. Да, служители Христовы, извините меня. Он не схватил бы проказу. Нет. Я знаю, что это ваш труд. Бог вас призвал. Это ваша служба. Идите и совершайте это, господа. Я очень сожалею. Отставить. Следующая запись в этой книге была бы другой. Но когда его подправили, он разозлился. Ты подправляешь людей в чем-то и говоришь им, что неправильно поступают, и они оставляют церковь. Они хотят уйти к кому-нибудь. Скажешь женщинам, что они не должны носить короткие волосы, а они, ну что ж, я пойду туда, где могут носить. Некоторое время назад одна женщина, я отправил свою жену, мы были где-то на собрании, и у нее не было времени вымыть голову. И она, я посоветовал ей зайти в один из салонов красоты, где есть мытье волос. Она пошла туда, и та женщина даже не знала, как уложить ей волосы. Ей пришлось закручивать их на макушке. «Ну а что?» — говорила она. «Я никогда еще не мыла длинные волосы». Она об этом понятия не имела. «Ну, я не знаю. Ой-ой-ой. Вы видите? Они не понимают, о чем все это. Почему? Из-за немощной кафедры, под которой они сидят. Точно. Немощные кафедры, которые не расскажут тебе правду. Они с ней идут на компромисс. Вы видите? Лучше бы, было бы лучше, если бы вы услышали это. И ты говоришь с одним из них, он вскакивает, взрывается и говорит, чтобы я еще когда-нибудь слушал этого святошу. Видите? Давай-давай, Озия, вперед! Это точно. Проказа. Еще бы. Иногда лучше схватить проказу, чем вот такую проказу. Да, это душевная проказа. Видите? Когда ты поднимаешься и вспыхиваешь, у тебя сразу же вновь появляется проказа. Грех. Который хуже, чем проказа, это проказа душевная. И, по-видимому, Озия пошел и почил с отцами своими, сказано в Библии. Он спасся, потому что он просто сделал что-то неправильно. Но когда вы делаете это, зная, что так нельзя, тогда ваша душа подвергается проказе. И тогда нет возможности ввести прокаженную душу. Вы знаете это? А раз так, то умолитесь, смирите себя пред Богом, признайте. Не становитесь напыщенными и надутыми, исследуйте Писание, и увидите, что это верно. Не так давно я говорил с кем-то, они сказали: «Брат Бранхам, мы так понимаем, что ты сторонник движения «Только Иисус». Я сказал: «Вы неправильно понимаете». Я сказал: «Я не сторонник «Только Иисус». Сказали: «Но ведь ты крестишь во имя Иисуса». Я сказал: «Это не делает меня сторонником «Только Иисус». Я сказал: «Учение движения «Только Иисус», они крестят для возрождения. Я так не верю». Я не верю, что поскольку ты крещен во имя Иисуса, твоя душа, твои грехи отпущены. Я верю в то, что сказал Петр: «Покайтесь прежде, обратитесь, вы потеряли марку, идите назад, покайтесь, и тогда покажите этому миру, что вы были крещены». Я не верю, что возрождение — это крещение Святым Духом. Это не крещение Святым Духом, это возрождение. Мы возрождаемся кровью. Кровяная клеточка приходит от... Я имею в виду, что клеточка жизни приходит из крови. Вы крещены Святым Духом в тело, но рождены кровью — совершенно верно. Вы рождаетесь от крови вашего Отца. Я возрожден от крови Отца моего и вашего, нашего Отца Христа. Да, сударь? Но мы не верим, как они. То, что мы крестим во имя Иисуса Христа, не делает из нас сторонников «Только Иисус». Ничуть нет. Нет, сэр. Да, сэр, Моисей смирил себя в присутствии, когда он услыхал тот звучащий глаз Божий, что сказал: «Сними обувь свою». Моисей тут же бросился снимать свои сандалии. Видите? Это точно. Когда тот свет сразил Павла, и он упал на землю, он сказал: «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?» Тот сказал: «Господь, кто ты?» Видите? Прямо на землю. «Кто это?» Сказал: «Я Иисус, тот столб огненный». «Я Иисус, трудно тебе идти против рожна?» Спросил: «Господь, что мне делать?» Он был готов. Иоанн Креститель увидел пришествие его. Один из величайших мужей, Иисус сказал, что из рожденных женами не было более великого, чем Иоанн. И когда Иоанн увидел его, он признал, что сам он был настолько мал, что он сказал: «Я не достоин снять обувь его». Аминь. Заметьте, что великий человек всегда смиряет себя. Путь наверх ведет вниз. Всегда. Умолись, и Бог поднимет тебя. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а смиряющий себя будет возвышен. Мне нравится это. Сделай себя маленьким. Всегда будь маленьким. Не будь важной шишкой. Будь малым, понимаете? Во всяком случае, среди нас один только Бог велик. Это верно. Вы не хотите сказать: «Это святая церковь, святые люди». О, нет. Это святой Бог. Это верно. А не святая церковь и не святые люди. Это верно. Нет такой штуки, как святая церковь. Это святой Бог в церкви, а не святые люди. Это святой Дух в людях. Когда вы говорите не о людях, вы говорите о Святом Духе, который в людях. Аминь. Аминь. Это верное слово. Аминь. Попало прямо в цель, я почувствовал. Да, сэр. Ему понравилось это. Я знаю это. Слава. Да, господа. Хорошо, умолитесь. Двумя он в почтении закрывал лицо свое. Он в смирении закрывал ноги свои. И двумя он летал. Двумя он приводил себя в действие. Он был в благоговении пред Богом, он был в смирении пред Богом. И не только это, он не просто сидел там, но он был в действии. Это касается церкви. Аминь. Приводил себя в действие. Что у него было, с тем он готов был идти. Да, сэр. Единственное, что он мог говорить, это: «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий». И этим он приводил себя в действие. Верно. Он был в действии. Вот в чем сегодня нуждается церковь. Во-первых, быть в благоговении. Следующее — это быть в смирении. Затем привести себя в действие. Да, господа? Он показал пророку, когда он показал пророку, как он представлял своих слуг, как он собирался сделать. Что сделал этот ангел? Пророк увидел, что голос его потряс толпы в храме. «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» И здание сотряслось. И он вновь воскликнул: «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» И здание сотряслось. Исаия сказал: «Горе мне!» Пророк, подтвержденный пророк, рожденный пророком, один из великих пророков Божьих. И он сказал: «Горе мне, ибо глаза мои видели славу Божью». Взгляните на смирившего себя пророка. На пророка, человека, к которому пришло Слово Божье. Но когда он увидел видение в действии, он сказал: «Горе мне, ибо я стою так близко, что вижу присутствие Господне». Наши современные американцы могут смотреть на это и идти прочь, и посмеяться над этим. Это точно. Когда он увидел явленное видение, о Боже, смилуйся над этим грешным миром. Явленное видение, он воскликнул. Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. Погиб я, нет во мне ничего хорошего. Вот так. А вы говорите, слава Богу, я принадлежу к пресвитерианам, к методистам, баптистам, пятидесятникам, нечего мне сидеть тут и все это слушать. Как это сильно отличается, какая большая разница. И запомните, что этот пророк был призван от рождения, предназначен к служению своему и подтвержден. Искал истину, и он был с царем, он видел явленные дела Божьи. Но когда пришло открытое видение, то вместо того, чтобы возвыситься, он сказал «Горе мне! Погиб я, это так, ибо своими глазами я видел славу Божью». И мы можем видеть славу Божью, но ходят вокруг и говорят «Тоже мне святоши, совсем спятель». Неудивительно, что не могут сдвинуться с места. Помните, я говорил вам, я пришел сюда, чтобы нечто сказать, и это поможет людям? Да, мы должны почитать это. Мы должны, насколько можем, отдать этому дань уважения. Когда мы видим, как раскрывается и говорится видение Божье, и знаем, что это истина. «Горе мне», — сказал Исаия. «Вот, я в этом здании сегодня вечером, или днем, или еще когда-либо, и вижу славу Божью. Я вижу, как ангел говорит. Я вижу, нечто движется. Я поднимаю взор, и я вижу, как Бог проявляется прямо здесь. Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа нечистого». Взгляните, что произошло. О, что же он сделал? Он показал пророку Исаии, чтобы человек в присутствии его был почтителен. Почтителен и смирен, и затем пришел в действие, это верно. Включайся в действие. Как та женщина у колодца, когда она увидела, что нечто происходит. Брат, у нее было два крыла, она быстро помчалась на них. Она вышла туда, к колодцу Якова, чтобы взять той застоявшейся воды, о которой они спорили. Но когда она выпила из того источника жизни, она тут же пришла в действие. Она не говорила, «Господин, расскажи, пожалуйста, где получил свое образование? Откуда у тебя все это? Как ты этому научился? Или же, откуда ты узнал, что у меня было 5 мужей? Откуда ты узнал, что у меня не в порядке? Откуда ты узнал, что я самарянка? Откуда ты все это узнал?» Она не задавала вопросов. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, он нам расскажет все это». Ого! Она распознала это по Писанию, и тогда она сказала, «Я знаю, когда придет Мессия, он расскажет нам все это». Он сказал, «Это я». Она пришла в действие. Изо всех сил она помчалась в город. Сказала, «Идите, посмотрите на того человека, который рассказал мне все, что я сделала. Разве не он настоящий Мессия?» Когда она увидела истину, она не пыталась завладеть мечом, воспользоваться случаем. Она оказала этому какое-то большое почтение. И она, конечно, оказала этому большую поддержку. Потому что она направилась в город и говорила, «Вы идите, посмотрите! Если вы не верите, идите со мной!» Как славно! Сегодня я чувствую себя святым скакуном. Да, господа? О, если так себя чувствуют святые скакуны, я хочу быть одним из них. Да, господа, я знаю, что он прав. Я знаю, что он здесь. Я знаю, что тот же самый Мессия, я знаю, что тот же самый Бог, тот же самый Христос находится сегодня прямо здесь, в этом старом жарком здании. Я могу доказать это вам. Аминь. Взгляните на того ангела Господня, находящегося там в углу, прямо над сидящим там человеком. Его имя, он в благоговении, мистер Уитт. Он из Вирджинии, верно, страдает от неврастении. Если вы верите всем вашим сердцем, можете возвращаться домой совершенно здоров. Вы верите в это, сэр? Хорошо, отправляйтесь домой здоровым, с вашей неврастенией покончено. Сидящий вон там, его имя Моррей, он из Иллинойса, у него болезнь прямой кишки. Если вы верите, сэр, вы верите? Мы с вами не знакомы. Вы верите? Болезнь оставит вас. Аллилуйя! Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал, «Вот я, пошли меня». Неважно, какое гонение, неважно, какой тяжкий крест, «Пошли меня, Господь, вот я!» Неважно, что многие отворачиваются от тебя и сколько всего того и другого, «Пошли меня!» Он тот же самый Мессия. Прямо сейчас он здесь, я опять вижу его. Аминь. Что это? Та женщина вошла в действие. Она обрела крылья и полетела. Она быстро включилась в действие. Когда апостол Петр, когда однажды там, в море, он принял Бога по слову его, он ловил рыбу всю ночь и ничего не поймал. Иисус пришел к нему и сказал, «Забрось сеть свою с другой стороны лодки». Он сказал, «Господь, я рыбак, я знаю, где она клюет, а где не клюет. Я знаю, где она находится, а где ее нет. Но я рыбачил всю ночь и не поймал даже пескарей». Вот, если ты говоришь забросить там, я знаю, что там нет рыбы, но по слову твоему, Господь, я заброшу сеть. Что он сделал? Он вошел в действие. Аминь. Вот бассейн, наполненный водой. Если ты не был крещен во имя Иисуса, то время прийти в действие. Если ты просто член церкви и не знаешь Бога в крещении Святым Духом, время прийти в действие. Верно? В благоговении закрой лицо свое. Закрой ноги твои в смирении, преклони колени твои и войди в действие. Если ты не знаешь Бога, войди в действие. Когда тот слепой, который не мог видеть, когда Иисус сказал ему, взял грязь, плюнул и потер ему глаза и исцелил его, исцелил, он исцелился, он вошел в действие. Он распространял славу о нем, он не пытался завладеть мечом. Но, брат мой, он понес славу о нем по всей местности. Что он делал? Он вошел в действие. Как только тот слепой прозрел, сказали, тот человек грешник, даже не знайся с ним. Он сказал, грешник он или нет, я не знаю. Но мне известно одно, я был слеп, а теперь я вижу. Что он сделал? Он вошел в действие. Вот в чем нуждается церковь. Войдите в действие. У нас слишком много формы, у нас слишком много мирского достоинства. Нам надо войти в действие. Аминь. Он распространял славу о нем повсюду вокруг. Пятидесятницы люди не знали слишком много. Некоторые из них не умели расписаться. Они были напуганы, они сидели в верхней комнате. Но что они сделали однажды? Они поднялись туда в послушании Слову Его. Они приняли Его Слово. О, если бы только сегодня люди приняли Слово Его, тогда они вошли бы в действие. Никуда не отлучайтесь из Иерусалима. Луки 24:49. Вы примете Святого Духа после сего обещания. После этого Дух Святой сойдет на вас. Тогда вы будете мне свидетелями. Деяния 1:8. Евангелие от Луки 24:49 говорит, «Вот я пошлю обетование Отца Моего на вас, но вы ожидайте в городе Иерусалиме до тех пор, пока не облечетесь силою свыше». Сколько? Час, два часа, 10 дней, 4 месяца, 6 месяцев? Не было никакой разницы. До тех пор, пока. Как долго? До тех пор, пока. Когда вы Бога о чем-либо просите, стойте до тех пор, пока. Аминь. Стойте до тех пор, пока. До тех пор, пока что? Пока это не произойдет. Претендуйте на это, верьте в это, держитесь за это, войдите в действие. Свидетельствуйте об этом. Свидетельствуй, не бойся, войди в действие. Что они делали в верхней комнате? Прославляли и благословляли Бога. За что? За обетование. Они знали, что это произойдет. Вот вам, пожалуйста, войдите в действие. Прославляйте Бога до тех пор, пока не исполнится обетование. Вы получили обетование. Если ты веришь, что Бог исцеляет, действуй. Если ты веришь, что Он собирается вызвать тебя сейчас, и ты держишься за Него, действуй. Аминь. Пребывай в действии. У тебя два крыла, так что используй их. Находись в действии. Взмахивай ими вверх и вниз. Господь, я верю. Господь, я верю. Ты не можешь просто восклицать «Свят, свят, свят». Ты должен говорить «Господь, я верю». Находись в действии. Аминь. Они пребывали в действии до тех пор, пока не сошел с небес звук, подобный несущемуся ветру. Вот тогда действительно было действие. Тогда они вошли в действие. Брат, сестра, мы видели, что произошло в эти последние дни, и это должно привести нас в действие. Аминь. Мы должны быть в действии. Совершенно верно.
а мы рассаживаемся, как будто на... сидят все спокойненько. Это пятидесятники. Господь нечто совершает, а они говорят, ну что ж, это неплохо. О, что-то не слишком сильно похоже на серафимов, которые вблизи Бога. Это верно. Посланник даже еще ближе к Богу. Ты становишься сыном Его за пределами медного жертвенника. Серафимы у медного жертвенника, но ты, как сын или дочь Божья, входишь прямо в присутствие Божье. Тебе не надо идти через какого-нибудь священника и все такое. Это Он ваш священник, видите? Прямо там, в присутствии Его, как сыновья и дочери. Брат, я думаю, что мы имеем больше, чем крылья. Аминь. Мы имеем Святого Духа, это верно. Но мы должны быть в действии, в благоговении и смирении. Не в таком действии, чтобы стараться на кого-то что-то катить, но в таком благоговении и смирении, чтобы мы могли войти в действие и сказать, «Горе нам! Мы увидели присутствие Всемогущего! Мы увидели, как происходит видение!» Точно как Он сказал, «Дела, что Я делаю, и вы совершите так же, и более сих совершите, ибо Я иду к Отцу Моему». Мы увидели, как произошло больше, чем даже написано. Мы видели, да, на одном собрании таких вещей происходило больше, чем написано в Библии, это точно. На одном собрании больше, чем в описании 33,5 лет Его жизни. Это верно? Подумайте об этом. Мы видели это своими глазами. Мы видели, как это происходило. Мы видели это предсказанным и произошедшим. Взирайте. Хромые, слепые, калеки, парализованные, и все предсказанное дословно произошло. Всегда, без промаха. Брат, это должно привести нас в действие со смирением и благоговением. Еще с тех библейских времен, когда над Израилем стоял столб огненный, и он стал плотью и обитал среди нас. Я пришел от Бога и возвращаюсь к Богу. Святой Павел увидел это и пал ниц. Такой великий учитель, как Павел, наученный Гамалиилом, свалился в грязь и возопил, «Господь, Господь, кто ты? Я готов идти!» Великий муж, он был ученым, и он смирил себя, потому что он увидел столб огненный. А мы не только своими глазами видим, как он движется среди нас, но даже доказано научно, это должно приводить нас в действие. Мы видим, как он делает те же самые дела, которые он делал тогда. Он делает это и сегодня, обетование Отца. Что же это? Это для подтверждения слова, для доказательства, что это слово. Это должно привести церковь в действие, вам не кажется? Двумя он в благоговении закрывал лицо свое. Двумя он закрывал ноги свои, смирение. И двумя он пошел на труд. Он пошел, пришел в действие. Так вот, мы должны быть в действии, в почтении ко слову. Мы обязаны говорить людям. Появляются знамения Его пришествия, мы видим это повсюду в слове. Мы слышим, как Святой Дух приходит и говорит нам нечто определенное, что должно произойти. Не более чем 20 лет назад, именно в этом здании, он сказал о приходе президента Кеннеди. Он точно сказал, что должно произойти, что женщины и другие проголосуют за того парня, и с точностью, каков он будет. И мы все время знали это, и точно рассказывали, что произойдет. И вот сегодня видим. И вот собирается эта конференция, Федерация Церкви. Все собираются вместе. Почему это не приведет нас в действие? Это точно? И как он говорил слово за словом, это исполнилось на наших глазах. Это должно привести нас в действие. Подобно пророку, мы видели идущее или надвигающееся отречение, превознесение деноминаций, потерю своего места. Подобно как Исаия стоял там, сначала он был деноминационным мужем. Он прилепился к царю, потому что тот был человеком хорошим. Но он увидел, что с ним сделало самоупоение. Это отрезало его навсегда. И мы увидели, что сделало с церковью самовозвеличение деноминации. Это навсегда убрало так называемую деноминационную церковь со сцены. Скажите мне, когда эта роза после увядания расцветала? Где это было? Оглянитесь и посмотрите в историю, и увидите, как падала любая церковь. Как только организовывалась, падала, и назад уже не возвращалась. Озия уже больше никогда не вернулся в храм. Оставшиеся дни жизни своей он был прокаженным, и его похоронили прокаженным. Да, сударь? Так что пророк увидел, от чего это случилось. Он увидел, что произвело это возвеличение. Еще бы, ведь никто не может вступить в наши деноминации, если не пройдет проверку у психиатра, чтобы посмотреть коэффициент его умственного развития. Он должен быть доктором богословия, доктором философии, а потом уж он пусть приходит, и мы с ним поговорим. А если нет, то наше правление его не примет. Дикий ужас. Самая лучшая толпа съезжается сюда. Взгляните, какие тут вокруг стоят машины. Кадиллаки, Рикенбекеры и так далее.
Мы видели, как это умирало. Мы видим это мертвым. И все это покрылось пятнами, болячками, вернее, гнойными ранами, как Библия это называет. Все это болячки, это воняет, точно. Я говорю в духовном смысле, понимаете? Мы видим, как они теряют свою хватку и уже не держатся за Слово Божье, а возносят вероучение. И что мы видим, что это производит? Поражает проказой, неверием. О, это ужасно. Подобно как Хозия попытался занять место своего помазанного служения после того, как потерпел поражение, и увидел, что у него был провал. И мы увидели, как эти церкви пытаются занять место помазанного служения, проповедовать Слово Божье, и завязли. Они не знают, что делать. Поставь пред ними слово, и они не знают, что делать. Это ужасно. Мы думаем, что это было для других дней. Что это? Они запутались. Как вы можете нести службу помазанников Божьих, но отвергать Его помазанное Слово, когда это и есть Он сам в форме Слова? Как вы можете отрицать, что это Слово верное, а потом еще говорить, что вы помазаны Духом? Единственный, кто проявит Слово Божье, это сам Святой Дух. Когда Он, Дух Святой, придет, Он возьмет от меня и покажет вам. Это вера. Как вы можете занимать место помазанного служения и принадлежать к вероучению или деноминации? Они мертвые. Все, что надо сделать, это упасть и возопить: «Господь Бог, я человек с нечистыми устами». Да, господа? Эти деноминации пытаются занять место Святой Церкви. Мы верим в Бога Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли, и Сына Его Иисуса Христа. Мы верим во Святую Римско-католическую Церковь и все остальное прочее. Мы верим в коммунию святых. А я верю в коммунию Христа. Да, сударь? Конечно, я верю, что святые во славе. И я верю, что у нас есть один посредник между Богом и человеком. Да, впихивают все это. Вот, это противоречит Библии. Они говорят: ну это Библия, это Бог. Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Теперь Слово в нашей плоти, проявляя само себя, помазанное Святым Духом. Время прийти в действие, это верно. На этого пророка было такое воздействие того видения, что он признал, что он был грешником. Помазанный пророк. Он сказал: «Я человек с нечистыми устами, я не прав, я делал неправильно, я сам не чист». Он был грешник, он исповедал свои грехи. Да, господин, это заставило пророка Божьего исповедать, что он был грешником. Вот что произвело то видение. Некоторые доктора богословия и философии посмеются над этим, входят в иерархию какой-то церкви. Вы слышали, что в новостях сказал сегодня кардинал? Он сказал: некоторые учат, что вскоре будет пришествие Господа. Он сказал: но, конечно, таковых нам придется отбросить. Мы хотим объединить мировую религию. Совершенно точно. Люди, не засыпайте. Все это уже ближе, чем вы думаете. Этот парень похож на того, который не знал Иосифа. Вы понимаете? Бодрствуйте. Вкрадывается хитро, как только может. Они ухватились уже основательно, когда сформировали образ, эту конфедерацию церкви, которая говорит точно так, как говорил зверь, и дают ему власть преследовать всех благочестивых людей. И изменят времена и законы Божьи, в точности, как это сказано. Мы поговорим об этом позднее, сегодня слишком поздно, но вы, впрочем, вы это знаете. Да, сударь, это заставило его признаться, что он был грешником. Еще бы, если бы это случилось сегодня, они сказали бы: однако я доктор такой-то. Я слышал, как один епископ говорил: вы знаете, что я сделаю, когда взойду на небеса? Сказал: я приду к Иисусу и скажу: знаешь, кто такое? Я епископ такой-то. Он сказал: да, я слышал, моя мама говорила про тебя. Он сказал: кто верит в Библию, те идут будто по мутной воде, ты не знаешь, куда идешь. Не думайте так. Он мой проводник. Я буду проповедовать об этом завтра вечером. Да, сэр? Он проведет вас через замутненные воды, через все опасные отмели, через высоты и низины. Где бы это ни было, Он проведет меня через реку смерти. Аминь. О, да, сэр, Он проведет. Когда смерть придет, не убоюсь зла, ибо Ты со мною. Да, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, Ты со мною. И в преисподней, сказал Давид, и там Он. Ой, улечу я на крыльях зари, и там Он. Он всегда предо мною, я не поколеблюсь. Аминь. Вот так. Бери эти крылья и включайся в действие. Да, друг. Этот пророк тоже быстро включился в действие. Он упал на колени. И он сказал, «Я человек с нечистыми устами». И когда он исповедал, тогда пришло очищение. Прежде вам надо признаться. Хочу, чтобы вы обратили внимание. Когда этот пророк, подумайте об этом, человек, что находился с правительством, подтвержденный пророк, и когда он увидел то первое видение, прежде он не видел видений, у него было иначе. Он чувствовал водительство Божье и шел согласно Слову, но в этот раз было открытое видение. И он закричал, «Я человек с нечистыми устами, и все эти люди нечисты. Горе мне, ибо я вижу явленную славу Божью». А мы только смотрим на это. Нам надо бы лететь. Вы видите? Я человек с нечистыми устами. Он прошел к алтарю, и он сказал, «Господь, я человек с нечистыми устами. Что мне делать? Что мне делать? Ибо я видел, как ты явился прямо здесь. Я вижу, как ангел потрясает. Он говорил, и там колебалось. Аминь». Я надеюсь, что вы не спите. Вот это да. Сказал, и что-то произошло. Слава! Что произошло? Потом мы видим, что он исповедовал грех свой, и как только он сделал это, тот, говоривший сильным голосом, прилетел, взял в свою руку, взял клещами уголь, положил на свою руку и коснулся уст Исаии и очистил его. Заметьте, он не отправил его получить диплом доктора философии. Он не дал ему заучивать учебник с правилами. Но он, Бог, показывал пророку, что его очищающая сила была огнем из жертвенника. Аминь. Сегодня Божья очищающая сила – это не декламировать вероучение или примыкать к церкви. Но это сила Святого Духа и огонь, сходящий и очищающий человека от всякого его неверия. Аминь. Божий способ очищения пророка – это огнем, а не вероучением. Зачем пророку знать о вероучении? Бог собирается использовать его. Через него должно быть проявлено слово, так что он не мог дать ему вероучение. Он бы держался за то вероучение. Итак, он взял огонь с алтаря и очистил пророка. Вначале исповедание, затем очищение огнем. Слава Богу! О, вглядитесь! Первое – исповедание, второе – очищение, третье – поручение. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Сначала признание «я не прав». Второе – очищение, оправдание, освящение и крещение Святым Духом. Видите? Признание, очищение, поручение. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Сии знамения будут сопровождать уверовавших. Аминь. После исповедания идет очищение, после очищения идет посвящение, то есть поручение. Проповедовать Евангелие, исцелять больных, неважно, что говорили люди. И в конце этот драгоценный пророк был гоним и умер мученической смертью. Его распилили на части. Помните, это когда Исаия совершил свое исповедание, что он был неправ? Он был совсем неправ. Он прилеплялся к своему вероучению, видите? Прилеплялся к человеку, к делам человека. Он взирал на царя, который был человеком великим, он был религиозным человеком, но он увидел, что все люди падают, видите? Но когда он поменял, когда поднял взор и увидел видение о том, кем был Бог, тогда он сказал, «Я желаю признать, что я ошибался». Обветшалые вероучения больше не действуют. Они омертвели и рухнули, видите? Они поражены проказой. Но я увидел явление славы Божьей. Вероучение не может этого проявить. Вероучение не может сказать это таким образом. Вероучение не может сделать таким образом. Нужен Христос, чтобы сделать таким образом. И как только он увидел это, он сказал, «Да, Господь, я был полностью неправ». И тогда приходит очищение. Тогда приходит посвящение. Вот так. И именно тогда очищенный Исаия, когда Бог воззвал, «Кто пойдет за меня?» Именно Исаия сказал, «Господь, вот я, пошли меня, очищенный пророк». О, разве вы не видите влияние? Не попадайте под влияние Мартеллы. Я надеюсь, что здесь нет такого имени. Не смотри на имя, на влияние какой-нибудь девочки, которая ходит вместе с тобой в школу, или на соседку, которая подстригается и носит шорты. Не попадай под это влияние. Не попадайте под влияние какого-то верозаученного пастора, что отрицает Слово Божье, а дает вам вероучение. Не попадайте под это воздействие. Но стой до того момента, когда увидишь, как сойдет слава Божья. Увидишь, как нечто движется в силе своей, и увидишь, как это произойдет точно, как сказал Бог. Тогда воскликни: «Горе мне, Господь, я был неправ». Очисти меня, Господь! Очисти меня! Пусть Дух живого Бога сойдет на меня! Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал: «Вот я, Господь, пошли меня». Он был готов, он увидел нечто. Да, господа? Погибают грешных миллионы. Им скорее на помощь, брат, спеши. Слышишь ли их жалобные стоны? Отвечай: «Господь, меня пошли». Надо что-то делать уже позже, чем мы думаем. Пусть видение Божье так воздействует на людей, чтобы они смогли увидеть, что тот же Бог, который был в том храме с Исаией, это тот же самый Бог и сегодня в своем святом месте. Он во святом месте Святого Духа. Он есть Святой Дух. Когда-то он был плотью, ныне он есть Дух, движущийся среди народа его, показывая, что он живой. Не мертвое вероучение, но живой Христос. Вчера, сегодня и вовеки тот же. О, Исаия быстро ответил: «Господь, вот я, пошли меня». Давайте помолимся. Склоним наши головы. Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал: «Вот я, пошли меня». Все вместе. «Говори, мой Господь, говори, мой Господь. Поспешу тебе ответить я». Говори, мой Господь. Я готов, Господь, пошли меня. Вот, может быть, это сосед твой, может быть, женщина или мужчина, с которыми вы работаете. Но там погибают грешных миллионы в вероучениях и деноминациях. Им скорее на помощь, брат, спеши. Слышишь ли их жалобные стоны? Отвечай: «Господь, меня пошли». Говори, мой Господь. Я увидел видение от Господа. Это произошло, и я видел. Поспешу тебе ответить я. Он уже проговорил? Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня. Теперь склоним наши головы. И интересно, как я говорил вам, я стараюсь исследовать нечто, что, я думаю, вам поможет. Вы увидели того пророка. Он был великим человеком. Он был рожден для того, чтобы быть пророком. Он обнаружил, что шел не той дорогой. Он опирался на руку Озии, на руку царя. Он увидел, что не может опираться на плотскую руку. Это гиблое дело. Это неверно. Но взгляните выше, и увидите Бога, сидящего в вышине на троне своем. Взгляните на Иисуса. Он сказал: «Я вчера, сегодня и вовеки тот же». Пусть Он поднимет вас в духе. Вглядитесь и увидите, что Он тот же самый, как и вчера. Когда Исаия увидел, как видение Божье сошло в тот храм, он был готов признать, что был неправ. Он был готов исповедать, что он не сделал ничего правильного. И тогда он полетел к народу. Тогда он сделал все, что было правильным. Все, что он мог сделать, вплоть до того, что в конце он свидетельство свое подписал кровью своей. Я думаю, что такое чувство должно быть у всех нас.
Кто чувствует, что желал бы сказать, услышав, что говорит Бог, желал бы сказать Богу: «Вот я, пошли меня, поднимите вашу руку. Вот я, дай мне засвидетельствовать этому молочнику, дай мне засвидетельствовать каждому, кому смогу, сделать что-нибудь, дай мне сделать что-нибудь, Господь. Я не прошу быть проповедником, я не прошу быть кем-то. Но, Господь, если я фермер, то сделай меня фермером, свидетельствующим соседнему фермеру. Чтобы я был фермером, который свидетельствует приемщику зерна. Пусть я буду фермером. Если я женщина, то дай мне свидетельствовать страховому агенту. Дай мне свидетельствовать молочнику, почтальону. Дай мне что-нибудь сделать, Господь. Дай мне пойти к соседям и расположить к себе сестру, живущую за соседней стеной, которая не права и злится. Дай мне с любовью сказать ей свидетельство. Дай мне покрыть лицо свое крыльями смирения. Дай мне также покрыть ноги свои. Дай мне быть в благоговении в присутствии Твоем. А еще на двух крыльях: Господь, Ты быстро пошли меня к кому-нибудь. Вот я, пошли меня, пошли меня. В этом почтении давайте предстанем все и посвятим себя служению Богу. Всемогущий, Он здесь. Вы верите? Мы в Его божественном присутствии, не забывайте этого. Его присутствие прямо здесь, точно как это было. Откровенно говоря, пока я здесь стою, я увидел уже 4 или 5 видений. Это точно? Это точно? Это было о 2 или 3 людях из этой церкви, которые ничего и не говорили. Но Он присутствует здесь. Хорошо. Так вот, что мы желаем сделать? Каждый из вас на путях своих. Давайте посвятим себя Богу. Видим мы знамения славного прихода. Листья зеленеют на смоковнице. Весть Царствия Христова пришла ко всем народам. И видно, что уже день в конце. Это верно? Правильно? Радостно мы возвещаем весть Его явления. Расскажи повсюду, вскоре Он грядет. Все Господни, пробудитесь, вам дремать не время. Будь готов на зов последний тот. Аминь. Народы крушатся. Израиль поднялся. Он теперь народ? Язычников дни сочтены. Знамений свершения. Народов смятенье. Вы видите, это происходит не только среди народов, но среди церквей. Уж вечность стоит не вдали. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог есть Иисус Христос. Вы знаете, они лгут. Хоть мир в наше время отверг откровенье, но путь наш основан на нем. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Сотрите эту деноминационную копоть. Сотрите эту мирскую непристойную сажу. Кровь Иисуса Христа не утратила силу очистить вас. Взгляните вверх, пусть сияют ваши светильники. Возьмите те крылья и летите сейчас же к кому-нибудь. Давайте поднимем наши руки и скажем: «Боже, вот я, пошли меня». Небесный Отец, посвящая сейчас себя самого и с этой церковью Тебе, Господь. После этого строгого и жесткого послания: «Вот я, Господь, пошли меня! Вот церковь моя, Господь! Пусть они покроют в благоговении лица свои! Пусть покроют в смирении ноги свои! Пусть они обретут храбрость быстро лететь к кому-нибудь с этим посланием! Даруй это, Господь! Пусть они мягко и с теплотой свидетельствуют! Пусть будут со Спасителем солью земли!» Господь Бог, это наша жертва, это наше приношение, это наше благодарение, это то, к чему мы стремимся, Господь. Пошли нас сегодня вечером к кому-нибудь потерянному. Дай нам завтра притянуть их в церковь. Дай нам научить их пути Господню. Пусть они спасутся, Господь, ибо уже позже, чем мы думаем. Даруй это, Господь. Пусть это будет в наших сердцах, и когда мы будем говорить это: «Господь, возьми с жертвенника Голгофы горящий уголек Святого Духа, прикоснись сегодня вечером ко всякому сердцу и устам, Господь, чтобы мы не говорили лжи, чтобы мы говорили истину. Возьми нас сегодня, Господь, такими, какие мы есть. Не все мы проповедники, не все мы пророки, не все мы говорим языками. Не все из нас чудотворцы, но все мы должны что-то делать. Покажи нам, где, Господь, свидетельствовать, воспевать хвалу Тебе. И как хлеб, пущенный по воде, он вернется в один славный день. Даруй это, Господь, вот мы. Пошли нас к соседям нашим, повсюду, куда мы сможем, к нашему знакомому, рассказать им о пришествии Господа. Даруй это, Отец. Благослови ныне нас. Дай нам отдых и покой телам нашим в эту ночь. Дай нам проснуться и прийти завтра утром в церковь. И завтра ты скажи нам так сильно, чтобы ты не оставил непригодным ни одного камня, чтобы каждый человек узнал, как войти в это. Учи нас, Господь, мы ожидаем. Учи нас утром, как прийти нам к этой полной мере, чтобы быть нам сынами и дочерьми Божьими. Мы ожидаем от Тебя, Господь, чтобы огненный уголек коснулся наших уст. Мы ожидаем, Отец, во имя Иисуса. Пока стоим, склонив наши головы, я прошу пастора пройти вперед и закончить собрание. Благословит вас Бог. Надеюсь увидеть вас утром. Пусть Бог пребудет с вами, исцелит всех больных и страждущих среди нас, сделает каждого из вас. Я чувствую сейчас наполнение Духом. Я чувствую Духа Святого. Я чувствую присутствие Его. Я знаю, что Он здесь. Действительно, Он здесь. Я вижу Его. Я знаю, Он здесь. Явление существа Его, божественность присутствия Его, Его величественное существо, Бог, парящий над народом Своим. Я молю, чтобы никто из них не погиб. Слава Богу!